Сегодня мы, продолжая изучать третью главу книги «Бытие», мы коснемся очень важного текста, важной части Божьего наказания или Божьего проклятия, которое Он провозглашает, говоря по отношению к человеку. Я прочитаю еще раз все с 17 стиха, но мы обратим внимание только на конец, на стих 19. Это заключительные слова того, что Бог провозглашает, обращаясь к Адаму. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взял, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Как я уже сказал, это часть провозглашения Божьего наказания. Бог провозглашает наказание людям за грех. И это в действительности уже третье упоминание смерти. Первый раз смерть упоминается во второй главе. Если вы помните, когда Бог предупреждает, второй раз дьявол упоминает смерть, когда он искушает Еву. И третий раз Бог говорит о том, что вот что произойдет. Это очень печальная перспектива, которая радикально поменяла положение дел. Человек, несущий в себе образ и подобие Бога, он был создан, чтобы жить вечно. Кстати, русское слово «человек» очень хорошо отражает эту идею. Чело вечное. Чело, то есть лицо вечное. Человек, он внутри имеет тягу к вечности, и вдруг он реально соприкасается. Реально соприкасается с тем, что эта жизнь прекращается. Смерть очень неестественна для сотворенного Богом мира. Несмотря на то, что мы встречаемся со смертью постоянно, несмотря на то, что на земле смертность стопроцентная. Вы понимаете, что не существует шанса, чтобы кто-то не умер, если только не дождется человек второго пришествия, и если только он принадлежит Церкви Иисуса Христа, вот тогда у него будет шанс быть поднятым на небеса. Но и то, даже эти люди переживают смертность в своем теле, и мы этого коснемся немножечко позже. На протяжении тысячелетий люди делали все возможное, чтобы ее избежать. Как я уже сказал, люди стараются не говорить о смерти, они стараются не думать о смерти, они стараются как-то избежать этой темы вообще, отодвинуть ее как можно дальше из своего сознания, с тем, чтобы представить себе, что ее как бы не существует. То есть люди живут так, что смерти как будто не существует. Как я уже сказал, на это есть причина, у нас есть тяга к жизни, мы сотворены, чтобы жить вечно, и поэтому мы никак не можем согласиться с реальностью смерти, и мы не знаем, что с ней делать. Большинство людей, они просто не знают, что с ней делать, куда вместить ее вот в своих категориях различных ценностей. Но несмотря на все усилия, все даже самые богатые люди, самые влиятельные люди, самые крупные ученые, специалисты-медики, кем бы они ни были, все люди неизбежно умирают. Так вот, здесь очень важно отметить, друзья мои, что Библия – единственная книга, которая объясняет смысл смерти. Нет никакой другой, хотя все религии, они связаны, так или иначе, они связаны, у них есть очень важная часть – попытка объяснить afterlife или попытка объяснить, что будет за гробом. Все религии этим занимаются. Но если вы сравните то, что учат любые религии, вы сравните с библейской историей, с библейским объяснением этой реальности, вы можете увидеть, что только Библия представляет нам логичное, рациональное, очень точно соответствующее действительности объяснение, которая дает нам свободу, которая позволяет нам понять, что же происходит в действительности. Библия говорит нам о сущности смерти или ее природе, говорит нам о причине смерти. Библия говорит нам о победе над смертью. Мы коснемся этих вещей последовательно, сколько Господь позволит нам время сегодня. Ну, прежде всего, что такое смерть? Когда мы говорим о смерти, как я уже сказал, впервые она упоминается в Божьем предупреждении. 2 глава, 17 стих. Вот Адам, который ничего подобного не знал, никогда не слышал, он слышит вот это предупреждение. Бог говорит об опасности греха, об опасности того, чтобы вкусить от дерева познания добра и зла. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Словосочетание «смертью умрешь» или вот эта фраза – это особое использование двух глаголов, а не одного корня этих глаголов, но у них разная грамматическая форма. И когда их используют, эти два глагола вместе, это делают для того, чтобы подчеркнуть, что нет никакого шанса избежать того, что здесь сказано. То есть, когда Бог говорит «смертью умрешь», или буквально, если перевести «умирая умрешь», то суть вот этого глагола или суть этой комбинации заключается в том, что грех обязательно приведет к смерти. Нет никакого шанса. Смерть обязательно наступит. Скорее всего, люди не до конца понимали, что такое смерть, но этого было достаточно, чтобы указать на что-то ужасное. Несмотря на всеобщее распространение смерти, люди до сих пор, даже самые умные, которые изучают подобные вещи, они затрудняются дать точное определение этому явлению. Дело в том, что смерть – явление многогранное, и именно этим пользовался дьявол, когда он подходит к Еве и спрашивает, а подлинно ли сказал Бог. Вот, и потом Ева отвечает и говорит, что Бог сказал, нет, от всех деревьев можно есть, от этого только не ешь или не ешьте, потому что в день, который вкусите смерть, и умрете. И вот здесь дьявол возражает, и он говорит, нет, не умрете. То есть дьявол представляет свою версию, и вот в каком-то смысле люди не умерли. Вы помните, что после того, когда люди вкусили от плода, Адам прожил еще 900 лет. То есть, ну, смерть, во всяком случае, не сразу наступила. Если мы посмотрим на самое распространенное определение смерти, его вы можете найти в медицинских словарях, оно очень кратко говорит следующее. Смерть – это необратимое прекращение жизнедеятельности организма. Необратимое прекращение. Почему необратимое? Потому что есть еще такое явление, как клиническая смерть, которая вроде бы как бы жизнедеятельность прекратилась, но навременно, и еще есть шанс иногда, бывает, что человека возвращают в жизнь. Так вот, полная смерть – это необратимое прекращение жизнедеятельности организма. Но посмотрите на Божьи слова относительно смерти. Давайте еще раз посмотрим 17 стих 2 главы. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Бог говорит, что смерть наступила в момент, когда они вкусили. Адам умер через 930 лет. Или 900, сколько он прожил лет? Вот, сколько было до этого, мы не знаем точно. А вот что-то произошло в день, когда они вкусили. Бог подчеркивает, что это наступит сразу после нарушения запрета. Дело в том, что то, что произошло в день, когда люди согрешили, намного более значимо, чем момент прекращения жизнедеятельности человеческого организма. Восстав против Бога, Бог, человек потерял связь с источником жизни. Несколько мест, которые об этом говорят. Одно из них я приведу, 35-й Псалом, 10 стих, сказано, «Ибо у тебя источник жизни». То есть человек создан таким образом, что он не может генерировать свою собственную жизнь. Он похож, и опять-таки, извините меня за электрические всякие сравнения, мне уже сегодня говорили, хорошо, что он спастор электрик, а не сантехник. Так вот, человек похож на батарейку. Есть генератор, который генерирует энергию. А батарейка, когда в нее положили энергию. Вот вы подключили батарейку, и как только эта батарейка выдала всю энергию, она что? Что говорят по поводу батарейки, у которой нет энергии? Dead. Умерла батарея. Аккумулятор умер. Вот это то, что происходит с человеком. Человек не может сам давать жизнь. Он может эту жизнь в себе держать. Но для того, чтобы эта жизнь постоянной была, у него должна быть связь с источником жизни, с Богом. И вот в момент грехопадения этот кабель был перерезан. Вот эта связь прекращена, и человек по инерции еще живет. Но он умирает с каждым днем. Точно так, как ваша батарея с каждым днем умирает. У меня есть тракторок небольшой, на котором мы косим траву. Вот. И вот последний раз я косил, и смотрю, что нет зарядки. И я понимаю, что я не могу косить долго на ней. Почему? Потому что рано или поздно батарея будет dead, умрет. И вся эта система не будет больше работать. Это то, что произошло с человеком. В Евангелии от Иоанна говорится об Иисусе Христе. Посмотрите, 1 глава, 4 стих. Вот здесь сказано, в нем была жизнь. Ну зачем говорить о человеке живом, что в нем жизнь? У всех у нас жизнь, но у всех у нас жизнь, как в батарейке. А у Христа жизнь, Он отличался от всех других, в Нем был источник жизни. Вот почему смерть не могла удержать Его. Вот почему, дорогие мои, искупление человека возможно было, оно доступно было только для Сына Божьего. Только тот, у которого внутри энергия. Внутри этот генератор, внутри источник жизни. Человек никогда не мог быть, он не был создан для того, чтобы быть автономным источником жизни. Вот, и в момент грехопадения, когда люди потеряли естественную связь с Богом, как с источником жизни, в результате в жизнь человека вошли процессы неизбежного умирания. Как я уже сказал, жизненная сила постепенно слабеет. Самая большая жизненная сила в момент рождения. Когда ребенок рождается, у него сила метаболических процессов внутри огромнейшая. Если ребенок сломал кость, она у него заживает почти мгновенно. Старик сломает кость, она будет месяцы заживать. Причина в том же самом. Постепенное замедление процесса, то есть постепенное умирание. Друзья мои, смерть – это не что-то, что произойдет когда-то. Смерть – это то, что происходит с нами постоянно. Вы, возможно, не замечаете этого каждый день. Хотя иногда, когда после 50, ты, может, встаешь и чувствуешь, как у тебя спина, когда какие-то вещи ты ощущаешь. Но особенно это ярко видно, когда вы сравните свои фотографии, сделанные с разбросом несколько десятков лет. И вы видите, вроде бы тот же человек. Я вам покажу одну фотографию, сейчас это можно делать. Вот посмотрите, это тот же самый человек. Вот с одной стороны одна половинка – это 20 лет, а вторая половинка – это 60 с лишним. Тот же самый человек, но вы посмотрите, как смерть имеет свое действие. Нет, эта вторая половинка тоже еще живая. Но там уже смерть произвела очень много. И этот процесс неизбежный, сколько бы туда ни нанести кремов. Самая большая беда заключается даже не во внешнем виде. Самая большая беда заключается в том, что стареет весь организм, изнутри стареет. Он изнутри постепенно умирает. В действительности, даже то, что люди сразу не умерли и продолжают жить на протяжении какого-то времени, это проявление особой Божьей милости. И помните, как когда-то люди жили 900 лет, мы уже говорили, за Адама. Потом после потопа Бог сказал, нет, я сокращу. То есть это в Божьих руках. Вот сколько Он позволит этому аккумулятору еще поработать. Он говорит, нет, нет, 120 будет теперь. Вот. А потом, помните, Моисей, известный псалом, он говорит, дней лет наших 70, при большей крепости 80. То есть это все в Божьих руках. И Писание очень ясно говорит об этом. Апостол Павел когда-то объяснял эту истину греческим философам. Деяния апостола, 17 глава. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». Дальше смотрите. «Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». И 28 стих. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Вот это нам нужно понять, что без Него мы мертвы. Без Него нет, в человеке нет жизни. Эта жизнь только от Господа пришла. Таким образом, мы можем дать более точное определение смерти, и оно будет звучать следующим образом, и очень важно его понимать. Смерть – это прекращение связи с источником жизни. Это именно то, что произошло в день, когда люди согрешили. Писание в этом отношении говорит о трех разных видах смерти, или точнее, о трех составляющих смерти. Смерть состоит из трех частей. Самое первое – это духовная смерть. Духовная смерть – это прекращение гармоничной связи между Богом и людьми. Некоторые люди называют это потерей общения с Богом. В каком-то смысле это так, это правда, правильно. Хотя Бог инициировал в ряде ситуаций, помните, Он разговаривает с Авраамом, Он разговаривает с Моисеем, с другими людьми. То есть это потеря гармоничного общения, потеря доступа, который был у людей к Богу. Грехопадение нарушает нечто более существенное, что не позволяет иметь людям живительную связь с Богом. И апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о двух наиболее значимых факторах в человеке, которые разорвали эту связь. Давайте посмотрим Ефесянам 2 глава, 1 стих. Здесь сказано о духовной мертвости. Он говорит о духовно мертвых людях и объясняет, в чем духовная мертвость заключается. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, апостол говорит здесь о двух ключевых качествах характера, двух ключевых характеристиках, которые изменились в человеке. Первая такая характеристика – это самоутверждение. То есть апостол говорит, посмотрите, второй стих, «в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». То есть каждый человек, рожденный от Адама, внутри себя – Богопротивник, он противится Богу. Как он противится Богу? Он, конечно же, совсем не обязательно, что человек думает о том, какой Бог плохой, я пойду на небо, его свергну. Нет, большинство людей так не думают. Большинство людей, они просто свое мнение, свой взгляд, самого себя ставят на такое положение, в котором они претендуют на то, что Бог должен с ними считаться, что Бог должен вокруг их представления о самом себе строить свою программу, программу развития Вселенной. Это главная проблема. Вместо покорности, которая исходит из признания Божьего владычества и Божьей благости, люди стали движимы самоуверенностью. Они получили внутри себя самоутверждение, которое противопоставляет их Богу. Об этом написано, помните, Бог гордым противится. То есть это первый. Второй элемент, посмотрите здесь же, в третьем стихе, мы, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Здесь вторая проблема, это самоудовлетворение. Если первая проблема – самоутверждение, вторая – самоудовлетворение. Что это означает? Здесь сказано о том, что он, мы жили по плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. То есть наша главная цель выражается или заключается в исполнении своих плотских желаний и реализации своего собственного мнения. Вот что делает человека мертвым. Что это значит на практике? На практике человек не принимает того, что от Духа Божьего написано. На практике человек без общения с Богом никогда не сможет найти полноценную счастливую жизнь. Люди буквально все свои силы бросают на то, чтобы усиленно попытаться найти полноценную жизнь, полноты жизни. Вот, они огромные деньги, очень много времени туда вкладывают, но они никогда не способны обрести полноту жизни без Бога. Кроме того, духовная смерть означает, что люди лишены смысла жизни. Они никогда не смогут обрести смысл жизни. И сколько об этом не спорили философы, сколько бы об этом не говорили люди на разных уровнях, смысл жизни без живительной связи с Богом обрести невозможно. Более того, человек не может правильно понимать жизнь. Человек не может принимать правильные решения без этой живительной связи с Богом. Вот что такое духовная мертвость. Но самое главное то, что мы читаем в Иакове, 4 глава, 6 стих. Поэтому и сказано, Бог гордым противится. Самое главное, люди стали в положении, в котором Бог их враг. Итак, это первый аспект смерти, духовная смерть, и мы все ее переживаем. Все человечество находится в этом состоянии. Второй аспект – физическая смерть. Этот второй аспект тоже связан с тем же самым, с разрывом живительной связи. То есть человек потерял общение, потерял контакт с Богом, и в результате греха запущен процесс постепенного умирания, который, как мы уже сказали, подобно батарейке разряжающейся, она неизбежно ведет человека к смерти. Этот процесс, заметьте, инициирован и движим Богом, как неизбежное наказание за грех. Моисей очень хорошо говорит об этом, 89-й Псалом. «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратись, сыны человеческие». То есть, почему люди стареют и умирают? Потому что Бог это делает. Это Божье наказание за человеческий грех. Ты как наводнением уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром высыхает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Заметьте, самые сильные военачальники, самые сильные лидеры мира, политики, самые сильные ученые, самые богатые люди на земле, они могут очень много пытаться доказать свою собственную мощь, свою собственную силу. Но рано или поздно они оказываются в могиле. Рано или поздно вся их мощь, вся их сила абсолютно умирает. Когда Наполеон говорил, тебе, Боже, небо, а мне земля. И он получил сколько площадь? 2 квадратных метра для своего гроба. Вот это судьба, это участь любого человека. В этом реальность того, о чем говорит здесь Моисей. Моисей говорит о том, что Бог управляет, Бог возвращает человека в тление. Это Бог делает. Всех самых сильных и самых значимых. Моисей продолжает и говорит о скоротечности жизни. 9 стих. «Все дни наши прошли во гневе Твоем». Почему во гневе? Потому что мы болеем и стареем. Мы каждый день ощущаем Божий гнев. За что Божий гнев? За человеческую греховность. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Смерть действует постоянно, в каких-то случаях быстрее, в каких-то медленнее, но она действует всегда. И как бы люди ни пытались отсрочить смерть, она все равно неизбежно наступает. Послание к евреям сказано о том, что людям положено умереть. Евреям 9 глава 27 стих. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суть. Как мы уже отмечали только что, смерть – это разделение с источником жизни. Получив изначальный потенциал жизни, человеческое тело движется по инерции, постепенно замедляя свой ход и неизбежно приходя к полной остановке. Физическая смерть, она обусловлена прекращением функции одного или нескольких органов тела, необходимых для его жизни. Останавливается сердце, или легкие не работают, или почки, печень, что-то еще. Это происходит в результате повреждения, болезней, старения и так далее. Органы просто-напросто изнашиваются и в конце концов перестают работать. Вместе с тем, смерть физического тела не является исчезновением человека в небытие. Посмотрите, что здесь сказано. «Ибо и как человекам положено однажды умереть, но есть еще потом, а потом суд». Это очень важная часть. Екклесиаста 12 глава 7 стих говорит: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Этот факт подтверждается в описании смерти Рахили, жены Иакова, Бытие 35:18. «И когда выходила из нее душа, она умирала, то нарекла ему имя Бенонин, но отец назвал его Вениамином». Возвращаясь к Богу, человеческая душа предстает перед Богом. При этом верующие и неверующие имеют два разных пункта назначения. Неверующие сразу направляются в ад. Некоторые люди говорят о том, что 40 дней еще душа где-то там ходит. Люди говорят о 9-дневных поминках, о том, что через год что-то там еще назначается. Но в действительности ясно сказано, что душа неверующего человека направляется в ад, где все неверующие, все неискупленные Христом, ожидают вечного суда у Белого престола. Они там находятся в мучениях, они уже понимают свою участь, но еще будет суд и еще будет более тяжкое наказание. Луки, 16 глава, рассказывает нам историю о богаче и Лазаре. И вот здесь сказано о состоянии богача. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его, и дальше, и в аде, будучи в муках». Он поднял глаза свои. Некоторые люди говорят о том, что человеческая душа спит до последнего суда. Ну, как вы видите, здесь этот богач very much alive. Он достаточно чувствует эту муку. В аде, будучи в муках, поднял глаза свои и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосерднись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Вот что значит «однажды положено умереть, а потом суд». Как я уже сказал, люди предпочитают не думать о смерти, и тем более предпочитают не думать об аде. Души верующих людей, спасенных Христом сразу после смерти, направляются в место личного общения с Ним. Апостол Павел писал, говоря о близкой своей возможной смерти, он писал Филиппийцам 23:24, он пишет, первая глава: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом». То есть, когда верующий человек, в данном случае слово «разрешиться» означает освободиться от плоти, освободиться от тела и быть со Христом. Это подтверждено также словами Иисуса Христа, которые он говорит покаявшемуся разбойнику на кресте. Помните, Луки 23 глава 40 стих: «Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно и по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал и сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». То есть вот сегодня, когда твоя жизнь здесь физическая прекратится, то ты будешь вместе со мной. Вместе с тем, попадая в общение с Христом. Давайте еще раз вернемся к тому, чтобы мы разобрались, что же происходит после смерти. Физическое тело умирает, Душа возвращается к Богу. Душа неверующего человека направляется в ад. Душа верующего человека идет ко Христу. И вот как только она приходит пред лицо Христово, вот там сразу она попадает на специальное судилище или же специальное место, где она дает отчет за то, что душа делала, живя здесь на земле. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Что это за судилище? Это судилище отличается от великого белого престола. Там будут неверующие, из ада туда придут. А вот сюда, на это судилище, приходят верующие люди. Это слово «судилище», которое использовали тогда, когда говорили о спортивных судьях. Или точнее, когда говорили о месте, где выдавали награды на Олимпийских играх. То есть всем нам должно будет предстать пред Иисуса Христа, и вот там будет процесс, когда Иисус Христос будет выдавать награды. Что значит эти награды? Это особая возможность отражения славы Христа на небесах. Кто-то будет отражать ее больше, кто-то будет отражать ее меньше. И величие этого соответствует тому, насколько этот человек жил для Христа, отражая его в своей земной жизни. Потом еще через время, написано, будет брачная вечеря Агнца, когда все вот эти спасенные, принадлежащие Христу люди, 19 глава, почитайте, книга Откровения, там написано о том, что будет торжество брачного пира. Это подобно тому, как мы сегодня вот объявили молодых людей, объявили то, что они обручены, но еще будет брачная вечеря, еще будет брачный пир когда-то, еще будет бракосочетание. Вот это то, что происходит с церковью сегодня. Церковь, возносясь на небеса, она находится вот в этом состоянии обрученной. И однажды наступит тот момент, когда будет брачная вечеря Агнца, и будет новый Иерусалим. Есть еще один важный аспект физической смерти. После нее человек больше не имеет возможности изменить свою вечную судьбу. Вот почему нет смысла молиться об умерших родственниках. Нет смысла, потому что там уже поменять ничего невозможно. Притча 11:7 написано: «Со смертью человека нечестивого исчезает надежда». Очень важно помнить. Вот почему важно покаяться до того, как жизнь прекратится здесь, земная. Евреям 9:27 еще раз: «Как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Кроме духовной и физической смерти, Писание говорит еще и о смерти вечной. То есть есть три смерти или три составляющих одной смерти. Это то, что дьявол пытался сделать с людьми вообще. Он подтолкнул их к духовной смерти, она, в свою очередь, как триггер сработала и привела к физической смерти. И если человек, если бы не Божий план искупления, если бы не возможность, которую Бог дал, что человек во время физической жизни может воспользоваться искупителем и вестью об искуплении, то человек погружается в вечную смерть. Как и прочие две разновидности смерти, вечная смерть – это разделение человека с Богом. Именно в этом разделении и заключается основное бедствие вечной погибели. Посмотрите 2 Фессалоникийцам 1:9, здесь написано о людях неверующих, и сказано, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Я специально привел здесь английскую версию ESV в данном случае. Он немножко точнее передает оригинал. Посмотрите, здесь написано так: «They will suffer the punishment of eternal destruction». Дальше описано, в чем заключается это: «Away from the presence of the Lord and from the glory of His might». То есть вот главное страдание, которое люди переживают, заключается в том, что они «away», то есть они отдалены от Господа и от Его славы, от Его могущества, от Его спасающей жизни, от жизненной силы. они навсегда и далеко отделены. Об этом говорится в книге Откровения. Откровение 20 глава, 12 стих написано: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад, заметьте, отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая, вот это вот окончательно. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Заметьте, единственная возможность не оказаться там – это быть записанным в книге жизни Агнца. 21 глава говорится об этом же. Перечисляется только несколько характеристик боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Кстати, озеро огненное – наиболее яркий образ, который отражает мучение, мучение, которым будут наполнена жизнь всех, кто будет там находиться. В 10 стихе 20 главе сказано: «И дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться», написано. Дальше: «день и ночь», то есть постоянно, «и во веки веков», то есть без конца. Вот почему мы проповедуем Евангелие. Вот почему нужно спасение. Вот почему Иисус Христос пришел. Итак, смерть – это прекращение связи с источником жизни. Это первое, что нам нужно понять, природа смерти. Теперь давайте немножко посмотрим еще на две стороны, на причину смерти. Когда люди умирают, один из самых главных вопросов, который всегда задают, вот всем интересно, а причина смерти? А в чем же, а сердце остановилось? Понятно. Ну, в принципе, ничего не изменишь, сердце или почки. Вот. Но людям интересно, в чем же причина смерти? Так вот, Библия говорит о том, что было что-то, что стало причиной всех смертей. Давайте еще раз посмотрим, как Бог говорит о причине смерти. Деяния 2:16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь смерти, умрешь». Ясно, причина и следствие. Причина – вкусил, умер. То же самое это подтвердилось, смотрите, когда Бог обращается к Адаму, еще раз 17 стих 3 главы. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя», и дальше перечисляет, и в конце: «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». То есть он говорит: за то, что ты ел от дерева, поэтому возвратишься в землю, из которой ты взял. Эта истина подтверждается многими другими местами Писания, например, Иакова 1:14. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Ну и, наверное, самое главное место, которое говорит об этом, Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть». Вот почему люди не могут победить смерть. Вот почему, сколько бы вы ни принимали каких-то supplements или биологически активные добавки, по-русски их называют, а сейчас эта индустрия только в Америке, она за прошлый год, кажется, 23 миллиарда долларов люди потратили на это. Сколько бы кремов вы ни покупали, самых дорогих и самых эффективных, человек будет стареть, вы будете стареть. Причина – грех живет в нас. Причина – грех охватил все человечество. Это мощнейшая эпидемия. До грехопадения смерти не было. Вот, кстати, почему теория эволюции в принципе невозможна. Такое понятие, как теистическая эволюция, люди пытаются ввести, оно идет вразрез с самой основой первых трех глав книги Бытия. Итак, мы посмотрели на природу смерти, немножко на причину смерти. У нас есть несколько минут, чтобы коснуться самого главного – победы над смертью. Смерть была и продолжает быть врагом номер один. На протяжении жизни люди прилагают огромные усилия для того, чтобы каким-то образом победить смерть. У людей в жизни много разных врагов по пути, экономические где-то конкуренты, где-то кто-то обижает людей, нации воюют против нации. Но самый главный враг, который есть у всех нас, у всех людей, этот враг – смерть. Этот враг преследует нас. И каждый человек пытается как-то бороться, противостоять. Но рано или поздно каждый человек встречается со смертью. Выражение, которое приписывают Льву Николаевичу Толстому: «Все в мире призрачно, одна смерть реальна». Это выражение в действительности правда для многих и многих людей. Вот почему победа над смертью стала одной из наиважнейших задач религии. Религии, как я уже сказал, они ищут пути, как же нам вырваться из этого круга смерти, как нам найти какой-то вариант. И предлагают идеи, помните, реинкарнации, то есть перевоплощение. Некоторые говорят, наоборот, умер и все, больше ничего не будет. Вот на этом жизнедеятельность прекратилась, и поэтому ничего больше нет и так далее. Мы не будем сейчас говорить о многих теориях, которые предлагают различные варианты жизни. Как я уже сказал, Библия – единственная книга, которая представляет нам логически целостную, реалистичную, разумную, соответствующую реальности картину, которая объясняет природу смерти и, самое главное, объясняет возможность победы над ней. Победить смерть была одной из основных целей пришествия Иисуса Христа. Для этого ему нужно было стать человеком. Иисус стал человеком для того, чтобы быть способным умереть. Бог не умирает. Человек только может умереть. Вот поэтому Иисус становится человеком для того, чтобы подвергнуть себя действию тления. Для этого Он берет на Себя человеческий грех, Он принимает на Себя возмездие за грех, смерть. И когда Он уплатил эту цену, Он воскресает, чтобы навсегда победить смерть, как самого страшного врага людей. Евреям, 2 глава, мы читаем 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Друзья, смерть – это главный трофей дьявола в его борьбе с Богом и людьми. Его цель при помощи греха – добиться разделения между человеком и Богом и таким образом лишить людей связи с источником жизни. И победив первых людей в искушении в Эдемском саду, дьявол добился этой промежуточной победы. Люди стали, благодаря своей самозначенности, самолюбию, они стали в положении противников, богопротивников. Они потеряли связь с Богом. Это неизбежно привело их к духовной смерти. Это ведет их к физической смерти. Это ведет их к вечной смерти. После этой победы целью дьявола было закрепить это положение. Но, как мы уже говорили, Божий план был иным. Бог начинает большую программу подготовки искупления для того, чтобы победить грех, победить смерть и победить автора всего этого дьявола. Иисус пришел для того, чтобы восстановить связь, вот эту связь, которая была нарушена, восстановить связь с Богом и этим самым восстановить связь с источником жизни. 1 Петра 3:18 мы читаем: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом». Заметьте, вот этот стих, он емко представляет полноту Евангелия, цель Евангелия – привести нас к Богу, восстановить связь, это поставить ваш аккумулятор на зарядку, сделать возможность, чтобы он получал от источника жизни энергию. И для этого нужно было пострадать за наши грехи праведнику, за нас неправедных. Для этого ему нужно было умереть и смертью победить дьявола. Как мы уже говорили сегодня, Иисус, будучи Богом, Он имел в Себе источник жизни, поэтому смерть не могла удержать Его. Иисус говорил об этом прямо. Он говорил о том, что Его миссия в том, чтобы дать искупленным им людям вечную жизнь. Иоанна 10:27 написано: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Друзья мои, наша вечная жизнь, она не нами генерируется. Это очень важно понимать. Вот почему, когда мы говорим о природе спасения, вот почему мы говорим о безопасности спасения, нам нужно ясно понимать, что мы никогда ее не генерировали, мы никогда не могли ее произвести, никогда. Наша жизнь гарантирована источником, а этим источником является Бог в Иисусе Христе. И Он говорит: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек», и подчеркивает: «и никто не похитит их из руки моей». То есть вот эти клеммы соединены, а кроме него есть еще такая цепь, которая прочно держит, которая не позволяет этому контакту каким-то образом быть нарушенным. То есть искупление, совершенное Христом, оно восстанавливает связь наших душ с Ним. Вот почему, когда в послании к Ефесянам сказано о покаянии, о спасении души, оно выражается как воскресение. О нем говорится как о воскресении. Ефесянам 2:5. «И нас, мертвых по преступлениях, оживотворил с кем? Со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Мы имеем общение с Ним, мы имеем уверенность в Нем. Мы знаем, что Он владыка вселенной, который управляет всем существующим. Но тем не менее, мы продолжаем еще жить на земле. Эта земля поражена грехом и тлением, и мы продолжаем жить в условиях, которые Бог предусмотрел для спасения душ, для созидания церкви. Римлянам мы читаем 8 глава 22 стих: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится, и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа», то есть мы уже пережили воскресение, мы имеем внутри связь с источником жизни. Мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Вот точно так, как тело Христово, оно было подвержено смерти, но потом Он воскрес, и потом тело Его, в этот момент воскресения, тело Его испытало на себе прославляющее действие божественной жизни. Ибо мы спасены в надежде. То есть, живя в этом мире, мы продолжаем переживать действие тления, постепенное действие смерти. Мы стареем, мы болеем, мы умираем. Но для верующих людей это не является большой проблемой. Воскресение нашего Духа с Иисусом Христом уже совершилось. И оно избавляет нас от духовной смерти. И это, в свою очередь, гарантирует физическое воскресение, победу над физической смертью, а также свободу от смерти вечной. 2 Коринфянам 4 глава апостол Павел пишет: «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вот почему физическая смерть, старение для верующего человека не страшны. Мы имеем связь с Иисусом Христом, и в конце концов, каждый из нас, приближаясь в своем сердце к Иисусу Христу, с нетерпением ожидает встречи со Христом. Вот почему для верующего человека смерть – это средство, которое соединяет нас с тем, кого мы любим, которое ведет нас к той цели, ради которой Бог создал человека, Бог создал вселенную. Посмотрите, как апостол говорит об этом Филиппийцам 1:20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Друзья мои, смерть приобретение только для тех, для кого жизнь Христос. В этом и есть истинная свобода. Истинная свобода, которую мы обретаем в Иисусе Христе. Мы можем подчеркнуть здесь, что человек только тогда может свободно жить, когда он не боится умереть. Я еще раз повторю, человек только тогда может свободно жить, когда он не боится умереть. А это может произойти только тогда, когда мы живем Христом. Если ты будешь жить Христом, тогда смерть будет приобретением. Писание говорит о том, что сейчас вот этот период, когда Бог спасает людей через Иисуса Христа, через действие Святого Духа, это период борьбы, который отвоевывает у царства тьмы душу за душой. Вот, и в конце концов, 15 глава 1 Коринфянам написано о завершении этой борьбы. Затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть. И ниже апостол описывает, как это произойдет. 51 стих этой же главы. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному этому надлежит облечься в нетлении, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетлении, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Из наших тел будет удалено тление, закон греха и смерти перестанет действовать в нас. Это гарантировано победой Иисуса Христа над дьяволом, над грехом, над смертью. Именно это подчеркивал Христос, когда Он встретился с апостолом Иоанном на острове Патмос. Помните, когда Он говорит о себе, первая глава книги Откровения, 17 стих, «Когда я увидел его, то пал к его ногам, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков“. И заметьте, имею ключи ада и смерти». То есть на сегодняшний день ключи ада и смерти в руках Иисуса Христа. Он позволяет ей существовать какое-то время. Но однажды придет момент, о котором мы уже читали, посмотрите, 20 глава Откровения, 10 и 14 стихи. «А дьявол, прещавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери и лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков». И 14. «И смерть, и ад». У Христа ключи от этого. «Однажды и смерть, и ад повержены в озеро огненное». Но самое главное, друзья мои, наше вечное пребывание в общении с Богом в Новом Иерусалиме будет совершенно свободно от каких-либо угроз со стороны смерти. Откровение 21.3. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ним, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет. Ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло“». И за это мы сейчас поблагодарим Господа. И всякий верующий в Иисуса Христа, всякий знающий Иисуса Христа может иметь эту уверенность, может торжествовать во Иисусе Христе, что смерть побеждена. А всякий, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце, кто еще не отдал Ему свою жизнь, кто еще не живет Христом, сегодня, друзья мои, для вас это очень яркое предупреждение, которое говорит о том, что ныне день спасения, ныне время, когда ваша вечная судьба может получить решение. Преклоним наши колени и помолимся. Господи Боже мой, мы пред лицом Твоим предстали. Мы склонились пред Тобой, Господи, сейчас, потому что Ты владыка вселенной, Ты Бог, сотворивший небо и землю. Ты тот, кто держишь в руке своей каждое дыхание. Ты тот, кто однажды создал нас для того, чтобы дать нам будущность и надежду. Ты тот, кто приготовил для нас спасение. Ты тот, кто послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы мы были спасены от наших грехов. И сегодня, Господи, когда мы говорим об этом самом тяжком наказании, которое люди несут за грех, когда мы говорим о смерти, об этом ужасном явлении, которое существует во Вселенной. Господи, мы поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя за победу над смертью. Господи, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем увидеть Твое объяснение этой действительности. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам спасение от вечной погибели. Господи, благодарим Тебя за то, что это спасение сегодня реально и доступно всякому верующему. И наша молитва к Тебе, Господи, сегодня за тех людей, которые повернулись спиной к Тебе. За тех людей, которые сегодня, может быть, не против того, что Ты существуешь, но они продолжают жить во вражде с Тобой, не имея этой живительной связи. Господи, помилуй таковых. Я прошу Тебя за наших близких, родных, знакомых, соседей, Господи. Яви сегодня спасающую благодать. Сокрушай, Господи, сегодня сердца, чтобы люди могли понимать реальность того, что ждет их вечность. Я прошу Тебя за тех, кто уже знает Тебя. Утверди, Господи, нашу жизнь в том, чтобы мы могли жить Тобой так, чтобы смерть была приобретением. Так, чтобы наше упование было прочным, и оно давало нам силу, смелость и мужество смотреть вперед, полагаясь на Тебя и доверяясь Тебе. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!